Дорогие друзья, сердечно приветствую вас словами апостола Павла: «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». В нашей предыдущей беседе мы рассмотрели тему соблазнов. В этой беседе мы уделили наше внимание первым двум стихам 17 главы Евангелия от Луки. В них Христос говорит о неминуемом приходе в этот мир соблазнов. Позвольте еще раз напомнить содержание этих стихов. Прочитаем Евангелие от Луки, 17 глава, первых два стиха. «Сказал также Иисус ученикам Своим: невозможно не прийти соблазнам, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих». Рассуждая об этом тексте Евангелия, мы рассмотрели четыре аспекта этого вопроса. Во-первых, что такое соблазны? Затем, почему приход соблазнов неизбежен? Также, как приходят соблазны и как нам сохранить души наши от того, чтобы не соблазнять и не соблазняться. Сегодня мы продолжим чтение этой же 17 главы и остановим наше внимание на 3 и 4 стихах. Здесь мы читаем следующее. «Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет «каюсь», прости ему». Как видим, в этих стихах речь идет о прощении. Поэтому и темой нашей беседы сегодня будет прощение друг друга. В начале рассматриваемого отрывка Писания в стихе 3 сказано «наблюдайте за собою». Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему. Как видим, после строгого предупреждения об опасности причинить кому-то соблазн, изложенного в первых 2 стихах этой главы, Христос обращает внимание на то, каким должно быть поведение его последователей, если они окажутся в роли обиженных кем-то людей. Причем, перед тем, как перейти к этой теме, Христос делает определенное повеление – «наблюдайте за собою». Что это означает? Как понимать это повеление? Кому оно адресовано? Идет ли здесь речь о группе людей верующих или же об отдельной личности? В какой области своей жизни мы должны наблюдать за собой? В контексте предыдущих стихов это означает: смотрите, чтобы вам не оказаться виновными в соблазне кого-то. Можно прочитать эти слова так: горе тем, через кого приходят соблазны. Поэтому наблюдайте за собою, чтобы вам не оказаться в числе таковых, через кого соблазны приходят и кто пожнет за это горе. То есть Христос призывает к серьезному подходу к самим себе, к своему поведению, своим поступкам. Мы должны быть постоянно озабочены тем, как наш образ жизни влияет на других людей. Видя нашу жизнь, становятся ли они ближе к Богу? Это созвучно месту Писания, записанному в 11 главе 1 послания к Коринфянам, и которое мы читаем во время вечери. Там сказано: «Да испытывает себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». В то же самое время, эти слова о наблюдении за собою могут быть отнесены и к тому, о чем говорит Христос дальше, а именно о нашем отношении к тем, кто согрешает против нас и приносит нам огорчение. При этом очень важно также следить за собой, своими чувствами, своими словами и поступками, чтобы в состоянии обиды не совершить чего-то, что противоречит Духу Божьему, чтобы самим нам не согрешить. Итак, после предупреждения наблюдать за собой, Иисус говорит: «Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет «каюсь», то прости ему». Здесь Христос затрагивает непростой вопрос межличностных отношений людей. Речь идет о любви, прощении и примирении. Живя среди людей, трудно прожить хотя бы один день, не испытав на себе чье-то огорчающее то ли слово, то ли действие. Способность так реагировать на это, чтобы в пылу обиды не разжечь пожар ссоры с одной стороны, или же при внешней невозмутимости не допустить гневу и горечи обиды укорениться в глубине сердца нашего с другой стороны, является тем редким даром, который помогает формировать добрые отношения между людьми в обществе. Не все, очевидно, знают, что по результатам исследования технологического института Карнеги 90% тех, кто терпят крах в своей профессиональной карьере, испытывает это лишь по причине неумения жить в мире и согласии с другими людьми. Таким образом, то, чему учит Евангелие, полезно не только для жизни в семье или церкви, но также важно и для успеха в нашей трудовой карьере. Итак, из прочитанного текста Писания мы видим, что Христос учит, что в случае, если кто-то причиняет нам боль своими словами или поступками, как здесь сказано, согрешит против тебя, нам необходимо сделать следующее. Первое. Пойти к нему или к ней. Это справедливо также в отношении женщин. И выговорить ему или ей. Слово «выговорить» звучит несколько резко в русском языке, и можно подумать, что оно предполагает пойти и поругать этого человека. На самом деле это не так. Это означает пойти и указать этому человеку на его неправильные действия относительно нас. Причем делать это необходимо в духе кротости. Апостол Павел в 6 главе послания к Галатам говорит: «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». Если мы обличаем грех в других лишь с тем, чтобы подчеркнуть свою собственную праведность, то мы не лучше фарисеев, которых обличал Христос. И наоборот, если мы противостоим греху из чувства сострадания брату или сестре, которые находятся во грехе, то мы поступаем так, как того желает Христос. Необходимо подчеркнуть, что очень важно не перепутать, кому идти, когда нас обидели. Очень часто мы идем куда угодно и к кому угодно со своей обидой, но лишь не тому, кому посылает нас Евангелие, а именно к нашему обидчику. Как мы прочитали, «пойди и выговори ему». Именно ему, а не кому-то другому. Очень часто обиды возникают на почве недопонимания или неправильного истолкования наших слов или поступков. И когда мы выполняем инструкцию Писания и выговариваем по правильному адресу, то при этом чаще всего выясняется, что наш обидчик совсем не хотел нас обидеть и очень сожалеет о том, что произошло. Если же мы выговариваем кому-то другому, то это становится источником сплетен и ведет к раздору среди людей вокруг нас. Этим повелением, как поступать, если нас обидели, Христос говорит также о том, что грех в обществе должен быть обличаем. Мы не должны терпеть грех в ком-то, кто называет себя братом или сестрой во Христе, но мы должны обличать его. На нас лежит ответственность как за то, чтобы не подавать никому повода ко греху, о чем сказано в первых двух стихах этой главы, так и за то, чтобы не игнорировать грех в других. В обществе верующих людей со грехом должны обходиться прямо и открыто. Неправильно думать, что в христианстве важно лишь избавиться от греха в своей собственной личной жизни. Мы должны противостоять греху повсюду, где мы встречаем его, в себе ли или же в других. Однако еще раз позвольте повторить, что мотивом к обличению должна быть любовь к ближнему своему и искреннее желание помочь ему освободиться от греховного состояния. В первом послании к Тимофею, в первой главе, апостол Павел пишет: «Цель же увещания есть любовь от чистого сердца». Такое наше отношение к согрешающему будет сопровождаться нашей надеждой на то, что согрешающий брат или сестра покается, и мы с готовностью простим его. Второе, что мы должны сделать согласно прочитанного текста, это в случае покаяния согрешившего против нас человека простить его. Покаяние означает изменение образа мыслей и действий человека. Если тот, кто причинил нам обиду, осознал свою вину и просит прощения в содеянном, мы должны простить. Даже если нам этого не хочется делать, даже если мы все еще гневаемся на него, тем не менее мы должны простить. Мы должны принять покаяние, когда оно исповедано нам. И если мы простили, то мы не должны быть двуликими. Говорить в лицо тому человеку, что мы простили его, а за его спиной говорить плохо о нем другим. Естественно, возникает вопрос. Как много раз мы должны прощать одному и тому же человеку? У иудеев того времени существовал особый порядок относительно прощения обид. Он гласил: человеку, согрешающему против другого, однажды прощают, во второй раз прощают, в третий раз прощают, но в четвертый раз не прощают. Это изречение Талмуда, которое является сборником иудейских постановлений и преданий, а также пояснений к этим постановлениям. В прочитанном тексте Христос подчеркивает необходимость быть готовым прощать обидчика так много, как 7 раз в день. Конечно, эта цифра употреблена здесь лишь для того, чтобы показать, что прощать нужно так часто, как человек осознает свою вину. Число 7 означает Божью полноту. И можно предположить, что здесь оно употреблено с тем, чтобы подчеркнуть важность полного и безусловного прощения. В Евангелии от Матфея описан случай, когда апостол Петр спрашивает Господа: «До 7 ли раз прощать брату, согрешающему против меня?» В ответ Христос говорит, что это необходимо делать до 70 раз, то есть так много, как 490 раз. Этой огромной цифрой он показывает, что искреннее христианское сердце должно быть всегда готово к прощению. Основанием для такого состояния является тот факт, что все мы живем под постоянным прощением Божьим. Во-первых, в день нашего обращения к Господу мы получили от Него полное прощение всех наших грехов, сделанных в неверии. Во-вторых, уже будучи Его детьми, мы тем не менее все еще несовершенны, допускаем ошибки и неугодные Богу действия. Апостол Иаков в 3 главе своего послания пишет: «Все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Сомневаюсь, что кто-то из нас решится утверждать обратное. А это означает, что все мы нуждаемся в прощающей благодати Божьей каждый день. И она посылается нам Богом, потому что, как свидетельствует апостол Иоанн в первом его послании, мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Бог ожидает, что мы будем подражать Ему в нашей жизни. И как Он относится к людям с любовью и прощением, так и люди должны относиться друг к другу с любовью. Примирение с братьями и сестрами, и именно с теми, которые нанесли нам какие-либо обиды, представляется как одна из сторон этой христианской любви. Если мы действительно признаем Бога своим Отцом, то у нас просто нет выбора. Мы должны прощать так, как Он прощает. Как учит апостол Павел в послании к Колоссянам: «Снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». Прощение чуждо греховной природе человека. Испытав обиду от кого-то, человек зачастую начинает активно бороться, так сказать, за справедливость. Часто за этим кроется желание отомстить за причиненное ему огорчение. Возмездие часто изображается как добродетель, отражающая здоровое самоуважение. Оно представляется как неотъемлемое право личной свободы. Однако это так не похоже на характер Бога. Христос не воздавал злом за зло. Пастор Джон МакАртур пишет в своей книге «Свобода и сила прощения»: «Если у кого и была хорошая причина не прощать, так это у Господа Иисуса. Он был единственной настоящей жертвой, абсолютно невинной в каких-либо неправильных поступках. Он никогда никого не обидел, никогда не произнес лжи, никогда не совершил недоброго или эгоистичного поступка, никогда не нарушил закона Божьего, никогда не помыслил нечисто. Он никогда не поддался никакому злому искушению. Он, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. И невзирая на все это, его сердце наполняло прощение, а не осуждение или желание мести за причиненную ему боль». Писание недвусмысленно ставит образ мыслей и действий Христа в пример для подражания всем христианам. В своем первом послании во 2 главе апостол Петр пишет: «Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному». Позвольте напомнить некоторые библейские примеры прощения, оказанного людьми своим обидчикам. Одним из самых ярких является пример Иосифа, чистосердечно простившего своих братьев, которые безжалостно продали его, в то время еще юношу, в рабство. Много лет спустя, теперь уже будучи вторым по могуществу человеком в Египте, Иосиф встречает своих братьев, пришедших просить подаяние в Египет. Прекрасный момент воздать им по справедливости. Однако он не делает этого, но усматривает в происшедшем план Божий для него и его родства и успокаивает братьев, сказав им: «Я боюсь Бога». Другой пример – это первомученик Стефан, который, будучи побиваем камнями противниками христианской веры, когда его тело было истязуемо, когда ломались его кости, лилась его кровь, он, умирая, просил у Бога не возмездия своим мучителям, но милости. Мы читаем об этом в 7 главе книги Деяний святых апостолов. «И преклонив колени, воскликнул громким голосом: „Господи, не вмени им греха сего“». Однако примеры христианского прощения мы можем найти не только в библейские времена, но и в наше время также. В конце 1997 года в штате Кентукки произошел такой случай. В понедельник утром, перед началом занятий, небольшая группа учеников в школе города Падука собралась для молитвы. Они делали это регулярно. Когда они уже заканчивали молиться, к ним подошел 14-летний подросток с автоматическим пистолетом и, направив его на молящихся учеников, начал спокойно расстреливать одного за другим. Когда стрельба прекратилась, трое учеников были убиты, а пять других были тяжело ранены. Никто не мог объяснить такого жестокого поступка этого подростка. Ничего не было сделано такого, что спровоцировало бы стрельбу. Некоторые из молящихся даже были его друзьями. Однако, что было особо отмечено в прессе, это удивительное прощение, которое было даровано убийце, оставшимися в живых и родственниками жертв этого злодеяния. Вопреки полной бессмысленности преступления, никто не искал отмщения. Церкви города, помогая жертвам и их семьям, проявляли также внимание стрелявшему и его семье. У одной из раненых девушек был поврежден спинной мозг, и она на всю жизнь осталась парализованной. Через несколько дней после происшедшего она через свою подружку передала стрелявшему: «Скажи ему, что я его прощаю». Каким образом человек может получить способность к такой сверхъестественной способности прощать? Только силой свыше. Без Христа, без Духа Святого это невозможно. Конечно, это примеры чрезвычайных жизненных обстоятельств. Но они показывают, до какой степени глубоким должна быть наша готовность прощать. Чтобы развить в себе эту готовность, мы должны регулярно практиковаться в прощении друг друга в нашей обыденной повседневной жизни. Не научившись прощать друг друга в малом, мы, конечно же, не сможем простить более тяжелых согрешений против нас. Итак, урок сегодняшнего текста Писания для нас в том, чтобы, оказавшись жертвой чьего-то греха в отношении нас, мы не замыкались в себе со своей болью, но открывали свои чувства обидчику и побуждали его к покаянию. При осознании вины нашим оскорбителям мы должны быть готовы от сердца простить ему по принципу: как Христос простил вас, так и вы. Итак, мы должны поступать как в церкви и в обществе, так и в наших семьях. Да поможет нам в этом Господь, и да будет Он через такое наше отношение друг к другу прославлен. Аминь.